Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая садовая». Приглашаем вас в школьный радиотеатр.
Александр Сергеевич Пушкин.
Повести покойного Ивана Петровича Белкина.
Прошло несколько лет, и домашние обстоятельства принудили меня поселиться в бедной деревеньке Энского уезда. Занимаясь хозяйством, я не переставал тихонько вздыхать о прежней моей шумной и беззаботной жизни. Всего труднее было мне привыкнуть проводить осенние и зимние вечера в совершенном уединении. До обеда кое-как я еще дотягивал время, толкуя со старостой, разъезжая по работам или обходя новые заведения. Но коль скоро начинало смеркаться, я совершенно не знал, куда деваться. Малое число книг, найденных мною под шкафами и в кладовой, были вытвержены мною наизусть. Все сказки, которые только могла запомнить ключница Кирилловна, были мне пересказаны, песни баб наводили на меня тоску. Принялся я было за неподслащённую наливку, но от нее болела у меня голова. Да, признаюсь, побоялся я сделаться пьяницей из горя, то есть самым горьким пьяницей, чему примеров множество видел я в нашем уезде. Близких соседей около меня не было, кроме двух или трех горьких, коих беседа состояла большую частью в икоте и воздыханиях. Уединение было сноснее. В четырех верстах от меня находилось богатое поместье, принадлежащее графине Б. Но в нем жил только управитель, а графиня посетила свое поместье только однажды, в первый год своего замужества, и то прожила там не более месяца. Однако ж во вторую весну моего затворничества разнесся слух, что графиня с мужем приедет на лето в свою деревню. В самом деле они прибыли в начале июня месяца. Приезд богатого соседа есть важная эпоха для деревенских жителей. Помещики и их дворовые люди толкуют о том месяца два прежде и года три спустя. Что касается до меня, то, признаюсь, известие о прибытии молодой и прекрасной соседки сильно на меня подействовало. Я горел нетерпением ее увидеть, и потому в первое воскресенье по ее приезде отправился после обеда в село рекомендоваться их сиятельством как ближайший сосед и всепокорнейший слуга. Лакей ввел меня в графский кабинет, а сам пошел обо мне доложить. Обширный кабинет был убран со всевозможной роскошью. Около стен стояли шкафы с книгами, и над каждым бронзовый бюст. Над мраморным камином было широкое зеркало, пол обит был зеленым сукном и устлан коврами. Отвыкнув от роскоши в бедном углу моем, и уже давно не видав чужого богатства, я оробел и ждал графа с каким-то трепетом, как проситель из провинции ждет выхода министра. Двери отворились, и вошел мужчина лет 32, прекрасный собою. Граф приблизился ко мне с видом открытым и дружелюбным. Я старался ободриться и начал было себя рекомендовать, но он предупредил меня. Мы сели. Разговор его свободный и любезный вскоре рассеял мою одичалую застенчивость. Я уже начинал входить в обыкновенное мое положение, как вдруг вошла графиня, и смущение владело мною пуще прежнего. В самом деле она была красавица. Граф представил меня. Я хотел казаться развязным, но чем больше старался взять на себя вид непринужденности, тем более чувствовал себя неловким. Они, чтобы дать мне время оправиться и привыкнуть к новому знакомству, стали говорить между собой, обходясь со мной как с добрым соседом и без церемонии. Между тем я стал ходить взад и вперед, осматривая книги и картины. В картинах я не знаток, но одна привлекла мое внимание. Она изображала какой-то вид из Швейцарии, но поразила меня в ней не живопись, а то, что картина была прострелена двумя пулями, всаженными одна на другую. «Вот хороший выстрел», — сказал я, обращаясь к графу.
«Да»,
— отвечал он.
«Выстрел очень замечательный. А хорошо вы стреляете?»
— продолжал он. «Изрядно», — отвечал я, обрадовавшись, что разговор коснулся, наконец, предмета мне близкого. «В 30 шагах промаху в карту не дам, разумеется, из знакомых пистолетов».
«Право?»
— сказала графиня с видом большой внимательности.
«А ты, мой друг, попадешь ли в карту на 30 шагах?»
«Когда-нибудь»,
— отвечал граф.
«Мы попробуем. В свое время я стрелял не худо, но вот уже 4 года, как я не брал в руки пистолета».
«О, — заметил я, — в таком случае бьюсь об заклад, что ваше сиятельство не попадете в карту и в 20 шагах. Пистолет требует ежедневного упражнения, это я знаю на опыте. У нас в полку я считался одним из лучших стрелков. Однажды случилось мне целый месяц не брать пистолета, мои были в починке. Что же бы вы думали, ваше сиятельство? В первый раз, как стал потом стрелять, я дал сряду 4 промаха по бутылке в 25 шагах. У нас был ротмистр, остряк, забавник. Он тут случился и сказал мне: «Знать, у тебя, брат, рука не поднимается на бутылку». Нет, ваше сиятельство, не должно пренебрегать этим упражнением, не то отвыкнешь как раз. Лучший стрелок, которого удалось мне встречать, стрелял каждый день. По крайней мере, 3 раза перед обедом это у него было заведено, как рюмка водки. Граф и графиня рады были, что я разговорился.
«А каково он стрелял?»
— спросил меня граф. «Да вот как, ваше сиятельство. Бывало, увидит он, села на стену муха». Вы смеетесь, графиня. Ей-богу, правда. Бывало, увидит муху и кричит: «Кузька, пистолет!» Кузька и несет ему заряженный пистолет. Он хлоп и вдавит муху в стену.
Это удивительно. А как его звали?
Сильвио, ваше сиятельство.
Сильвио?
Вскричал граф, вскочив со своего места.
Вы знали Сильвио?
Как не знать, ваше сиятельство? Мы были с ним приятели, он в нашем полку принят был, как свой брат, товарищ. Да вот уж 5 лет, как об нем не имею никакого известия. Так и ваше сиятельство, стало быть, знали его?
Знал. Очень знал. Не рассказывал ли он вам... Но нет, не думаю. Не рассказывал ли он вам одного очень странного происшествия?
Не пощечина ли, ваше сиятельство, полученное им на бале от какого-то повесы?
А сказывал он вам имя этого повесы?
Нет, ваше сиятельство, не сказывал. А, ваше сиятельство, продолжал я, догадываясь об истине. Извините, я не знал, уж не вы ли?
Я сам,
отвечал граф с видом чрезвычайно расстроенным.
А простреленная картина есть памятник последней нашей встречи.
Ой, милый мой, ради бога, не рассказывай, мне страшно будет слушать.
Нет, я все расскажу. Он знает, как я обидел его друга. Пусть же узнает, как Сильвио мне отомстил.
Граф подвинул мне кресло, и я с живейшим любопытством услышал следующий рассказ.
5 лет тому назад я женился. Первый месяц провел я здесь, в этой деревне. Этому дому обязан я лучшими минутами жизни и одним из самых тяжелых воспоминаний. Однажды вечером ездили мы вместе верхом. Лошадь у жены что-то заупрямилась. Она испугалась, отдала мне поводья и пошла пешком домой. Я поехал вперед. На дворе увидел я дорожную телегу. Мне сказали, что у меня в кабинете сидит человек, не хотевший объявить своего имени, но сказавший просто, что ему до меня есть дело. Я вошел в эту комнату и увидел в темноте человека, запыленного и обросшего бородой. Он стоял здесь, у камина. Я подошел к нему, стараясь припомнить его черты. «Ты не узнал меня, граф?» — сказал он дрожащим голосом.
«Ты не узнал меня, граф?»
«Сильвио!» — закричал я. И, признаюсь, я почувствовал, как волоса стали вдруг на мне дыбом.
«Так, точно. Выстрел за мною. Я приехал разрядить мой пистолет. Готов ли ты?»
Пистолет у него торчал из бокового кармана. Я отмерил 12 шагов и стал там в углу, прося его выстрелить скорее, пока жена не воротилась. Он медлил. Он спросил огня. Подали свечи, я запер двери, не велел никому входить и снова просил его выстрелить. Он вынул пистолет и прицелился. Я считал секунды. Я думал о ней. Ужасная прошла минута. Сильвио опустил руку.
«Жалею, что пистолет заряжен не черешневыми косточками. Пуля тяжела. Мне все кажется, что у нас не дуэль, а убийство. Я не привык целить в безоружного, начнем с изного, кинем жеребий, кому стрелять первому».
Голова моя шла кругом. Кажется, я не соглашался. Наконец мы зарядили еще пистолет, свернули 2 билета. Он положил их в фуражку, некогда мною простреленную. Я вынул опять 1-й номер.
«Ты, граф, дьявольски счастлив»,
— сказал он. с усмешкой, которую никогда не забуду. Не понимаю, что со мной было и каким образом мог он меня к тому принудить, но я выстрелил и попал вот в эту картину.
Граф указывал пальцем на простреленную картину. Лицо его горело, как огонь. Графиня была бледнее своего платка. Я не мог воздержаться от восклицания.
Я выстрелил. И, слава богу, дал промах. Тогда Сильвио стал в меня прицеливаться. Вдруг двери отворились, Маша вбегает и с визгом кидается мне на шею. Ее присутствие возвратило мне всю бодрость. «Милая», — сказал ей, — «разве ты не видишь? Разве ты не видишь, что мы шутим? Как же ты перепугалась? Пойди выпей стакан воды и приди к нам. Я представлю тебе старинного друга и товарища». Маша все еще не верилась.
«Скажите, правда ли муж говорит? Правда ли, что вы оба шутите?»
«Он всегда шутит, графиня. Однажды дал он мне, шутя, пощечину. Шутя прострелил мне вот эту фуражку. Шутя дал сейчас по мне промах. Теперь и мне пришла охота пошутить».
С этим словом он хотел в меня прицелиться. При ней Маша бросилась к его ногам. «Встань, Маша, стыдно!» — закричала я в бешенстве. «А вы, сударь, перестанете ли издеваться над бедной женщиной? Будете ли вы стрелять или нет?»
«Не буду. Я доволен. Я видел твое смятение, твою робость. Я заставил тебя выстрелить по мне. С меня довольно. Будешь меня помнить. Предаю тебя твоей совести».
Тут он было вышел, но остановился в дверях, оглянулся на простреленную мною картину, выстрелил в нее, почти не целясь, и скрылся. Жена лежала в обмороке. Люди не смели его остановить и с ужасом на него глядели. Он вышел на крыльцо, кликнул ямщика и уехал, прежде чем я успел опомниться.
Граф замолчал. Таким образом узнал я конец повести, кое начало некогда так поразило меня. С героем оной уже я не встречался. Сказывают, что Сильвио во время возмущения Александра и Псиланти предводительствовал отрядом этеристов и был убит в сражении под Скулянами. Метель. Кони мчатся по буграм, топчет снег глубокий. Вот в сторонке Божий храм виден одинокий. Вдруг метелица кругом, снег валит клоками. Черный вран, свистя крылом, вьется над санями. Вещий стон гласит печаль, кони торопливы, чутко смотрят в темную даль, воздымая гривы. Жуковский. В конце 1811 года, в эпоху нам достопамятную, жил в своем поместье Ненарадове добрый Гаврила Гаврилович Р.
Он славился во всей округе гостеприимством и радушием. Соседи поминутно ездили к нему поесть, попить, поиграть по 5 копеек в бастон с его женою
Прасковью Петровною. А некоторые для того, чтобы поглядеть на дочку их, Марью Гавриловну, стройную, бледную и 17-летнюю девицу. Она считалась богатой невестой, и многие прочили ее за себя или за сыновей. Марья Гавриловна была воспитана на французских романах.
И следственно была влюблена.
Предмет, избранный ею, был бедный армейский прапорщик, находившийся в отпуску в своей деревне. Само по себе разумеется...
Что молодой человек пылал равною страстью.
И что родители его любезные, заметя их взаимную склонность...
Запретили дочери о нем и думать.
А его принимали хуже, нежели отставного заседателя.
Наши любовники были в переписке.
И всякий день видались наедине в сосновой роще.
Или у старой часовни.
Там они клялись друг другу.
В вечной любви.
Сетовали на судьбу и делали различные предположения. Переписываясь и разговаривая таким образом, они, что весьма естественно, дошли до следующего рассуждения.
Если мы друг без друга дышать не можем.
А воля жестоких родителей препятствует нашему благополучию.
То нельзя ли нам будет обойтись без нее?
Разумеется, что эта счастливая мысль пришла сперва в голову молодому человеку, и что она весьма понравилась романическому воображению Марьи Гавриловны. Наступила зима и прекратила их свидание.
Но переписка сделалась тем живее.
Владимир Николаевич в каждом письме
умолял ее предаться ему, венчаться тайно, скрываться несколько времени, броситься потом к ногам родителей.
Которые, конечно, будут тронуты, наконец, героическим постоянством и несчастьем любовников. И скажут им непременно...
Дети, придите в наши объятия.
Марья Гавриловна долго колебалась.
Множество планов побега было отвергнуто.
Наконец она согласилась.
В назначенный день она должна была не ужинать и удалиться в свою комнату под предлогом головной боли.
Девушка ее была в заговоре. Обе они должны были выйти в сад через заднее крыльцо...
За садом найти готовые сани, садиться в них и ехать за 5 верст от Ненарадова в село Жадрино. Прямо в церковь.
Где уже Владимир должен был их ожидать.
Накануне решительного дня Марья Гавриловна не спала всю ночь.
Она укладывалась, увязывала белье и платье, написала длинное письмо к одной чувствительной барышне.
Ее подруге.
Другое к своим родителям.
Она прощалась с ними в самых трогательных выражениях, извиняла свой проступок неодолимую силу страсти и оканчивала тем,
что блаженнейшую минуту жизни почтет она ту, когда позволено будет ей броситься к ногам дрожащих ее родителей.
Запечатав оба письма тульскую печаткою, на которой изображены были 2 пылающих сердца с приличной надписью, она бросилась на постель перед самым рассветом и задремала. Но и тут ужасные мечтания поминутно ее пробуждали. То казалось ей...
Что в самую минуту, когда она садилась в сани...
Чтоб ехать венчаться, отец ее останавливал. С мучительной быстротой тащил ее по снегу и бросал в темное бездонное подземелье.
И она летела стремглав с неизъяснимым замиранием сердца.
То видела она Владимира, лежащего на траве.
Бледного, окровавленного.
Он, умирая, молил ее пронзительным голосом поспешать с ним обвенчаться. Другие безобразные, бессмысленные видения неслись перед нею одно за другим. Наконец она встала, бледнее обыкновенного и с непритворной головной болью. Отец и мать заметили ее беспокойство. Их нежная заботливость и беспрестанные вопросы...
Что с тобой, Маша?
Ой, не больна ли ты, Маша?
Раздирали ее сердце. Она старалась их успокоить, казаться веселою...
И не могла.
Наступил вечер. Мысль, что уже в последний раз провожает она день посреди своего семейства, стесняла ее сердце. Она была чуть жива.
Она втайне прощалась со всеми особами.
Со всеми предметами, ее окружавшими. Подали ужинать. Сердце ее сильно забилось. Дрожащим голосом объявила она,
что ей ужинать не хочется.
И стала прощаться с отцом и матерью.
Они ее поцеловали.
И по обыкновению благословили.
Она чуть не заплакала.
Пришед в свою комнату, она кинулась в кресло и залилась слезами. Девушка уговаривала ее успокоиться и ободриться.
Все было готово.
Через полчаса Маша должна была навсегда оставить родительский дом.
Свою комнату, тихую девическую жизнь.
На дворе была метель. Ветер выл, ставни тряслись и стучали.
Все казалось ей угрозой и печальным предзнаменованием.
Скоро в доме все утихло и заснуло. Маша окуталась шалью, надела теплый капот, взяла в руки шкатулку свою и вышла на заднее крыльцо. Служанка несла за нею 2 узла. Они сошли в сад. Метель не утихала. Ветер дул навстречу, как будто силясь остановить молодую преступницу. Они на силу дошли до конца сада. На дороге Сани дожидались их. Лошади, прозябнув, не стояли на месте. Кучер Владимира расхаживал перед оглоблями, удерживая ретивых. Он помог барышне и ее девушке усесться и уложил узлы и шкатулку. Взял вожжи, и лошади полетели. Поручив барышне попечению судьбы и искусству тележки кучера, обратимся к молодому нашему любовнику. Целый день Владимир был в разъезде. Утром был он у жадринского священника.
На силу с ним уговорился.
Потом поехал искать свидетелей между соседними помещиками. Первый, к кому явился он, отставной 40-летний корнет Дравин.
Это приключение,
уверял он,
напоминало ему прежнее время и гусарские проказы.
Он уговорил Владимира остаться у него отобедать и уверил его, что за другими двумя свидетелями
дело не станет.
В самом деле, тотчас после обеда явились землемер Шмидт в усах и шпорах и сын капитан-исправника, мальчик лет 16, недавно поступивший в Уланы. Они не только приняли предложение Владимира, но даже клялись ему
в готовности жертвовать для него жизнью.
Владимир обнял их с восторгом и поехал домой приготовляться. Уже давно смеркалось. Он отправил своего надежного Терешку в Ненарадово с своей тройкою и с подробным обстоятельным наказом, а для себя велел
заложить маленькие сани в одну лошадь.
И один, без кучера, отправился в Жадрино,
куда часа через два должна была приехать и Марья Гавриловна.
Дорога была ему знакома.
А езды всего 20 минут.
Но едва Владимир выехал за околицу в поле, как поднялся ветер, и сделалась такая метель, что он ничего не взвидел. В одну минуту дорогу занесло. Окрестность исчезла во мгле мутной и желтоватой, сквозь которую летели белые хлопья снегу.
Небо слилось с землею.
Владимир очутился в поле и напрасно хотел снова попасть на дорогу. Лошадь ступала на удачу и поминутно то въезжала на сугроб, то проваливалась в яму. Сани поминутно опрокидывались. Владимир старался только не потерять настоящего направления. Но ему казалось, что уже прошло более получаса, а он не доезжал еще до Жадринской рощи. Прошло еще около 10 минут.
Рощи все не видать.
Владимир ехал полем, пересеченным глубокими оврагами.
Метель не утихала, небо не прояснялось.
Лошадь начинала уставать, а с него пот катился градом, несмотря на то, что он поминутно был по пояс в снегу. Наконец, он увидел, что едет не в ту сторону. Владимир остановился, начал думать, припоминать, соображать и уверился,
что должно было взять вправо.
Он поехал вправо. Лошадь его чуть ступала. Уже более часа был он в дороге.
Жадрино должно было быть недалеко.
Но он ехал, ехал, а полю не было конца. Все сугробы да овраги. Поминутно сани опрокидывались, поминутно он их подымал. Время шло. Владимир начинал сильно беспокоиться.
Наконец, в стороне что-то стало чернеть.
Владимир поворотил туда. Приближаясь, увидел он рощу.
Слава богу, подумал он, теперь близко.
Он поехал около рощи, надеясь тотчас попасть на знакомую дорогу или объехать рощу кругом. Жадрино находилось тотчас за нею. Скоро нашел он дорогу и въехал во мрак дерев, обнаженных зимою. Ветер не мог тут свирепствовать. Дорога была гладкая, лошадь ободрилась, и Владимир успокоился. Но он ехал, ехал, а Жадрина было не видать. Рощи не было конца. Владимир с ужасом увидел, что он заехал в незнакомый лес. Отчаяние овладело им. Он ударил по лошади. Бедное животное пошло было рысью, но скоро стало приставать, и через четверть часа пошло шагом, несмотря на все усилия несчастного Владимира. Мало-помалу деревья начали редеть, и Владимир выехал из лесу.
Жадрино было не видать. Должно было быть около полуночи.
Слезы брызнули из глаз его. Он поехал на удачу. Погода утихла, тучи расходились. Перед ним лежала равнина, устланная белым волнистым ковром. Ночь была довольно ясна. Он увидел невдалеке деревушку, состоящую из 4 или 5 дворов. Владимир поехал к ней. У первой избушки он выпрыгнул из саней, подбежал к окну и стал стучаться. Через несколько минут деревянный ставень поднялся, и старик высунул свою седую бороду.
Что тебе надо?
Далеко ли Жадрино?
Жадрино-то далеко ли?
Да, да, далеко ли?
Ну, недалече, верст 10 будет.
При сём ответе Владимир схватил себя за волосы и остался недвижим, как человек, приговоренный к смерти.
А отколе ты?
Продолжал старик. Владимир не имел духа отвечать на вопросы.
Можешь ли ты, старик, достать мне лошадей до Жадрина?
Какие у нас лошади?
Да не могу ли взять хоть проводника? Я заплачу, сколько ему будет угодно.
Постой. Я тебе сына вышлю, он тебе проводит.
Владимир стал дожидаться. Не прошло минуты, он опять начал стучаться.
Что тебе надо?
Что же твой сын?
Сейчас выйдет, обувается. А ли ты прозяб? Зайди погреться.
Благодарю, высылай скорее сына.
Ворота заскрипели. Парень вышел с дубиною и пошел вперед, то указывая, то отыскивая дорогу, занесенную снеговыми сугробами.
Который час?
Да уж, скоро рассвинет,
отвечал молодой мужик. Владимир не говорил уже ни слова. Пели петухи, и было уже светло, как достигли они Жадрина. Церковь была заперта. Владимир заплатил проводнику и поехал на двор к священнику. На дворе тройки его не было. Какое известие ожидало его? Но возвратимся к добрым ненарадовским помещикам и посмотрим, что-то у них делается. А ничего. Старики проснулись и вышли в гостиную. Гаврила Гаврилович в колпаке и байковой куртке. Прасковья Петровна в шлафроке на вате. Подали самовар, и Гаврила Гаврилович послал девчонку узнать от Марьи Гавриловны, каково ее здоровье и как она почивала. Девчонка воротилась, объявляя, что барышня почивала де дурно, но что ей де теперь легче, и что она де сейчас придет в гостиную. В самом деле дверь отворилась, и Марья Гавриловна подошла здороваться с папенькой и маменькой.
«Что твоя голова, Маша?» –
спросил Гаврила Гаврилович.
«Лучше, папенька», –
отвечала Маша.
«А ты верно, Маша вчера угорела», –
сказала Прасковья Петровна.
«Может быть, маменька», –
отвечала Маша. День прошел благополучно, но в ночь Маша занемогла. Послали в город за лекарем. Он приехал к вечеру и нашел больную в бреду. Открылась сильная горячка, и бедная больная 2 недели находилась у края гроба. Никто в доме не знал о предположенном побеге. Письма, накануне ею написанные, были сожжены. Ее горничная никому ни о чем не говорила, опасаясь гнева господ. Священник, отставной корнет, усатый землемер и маленький улан были скромны, и недаром Терешка-кучер никогда ничего лишнего не высказывал, даже и в хмелю. Таким образом, тайна была сохранена, более чем полудюжиною заговорщиков. Но Марья Гавриловна сама в беспрестанном бреду высказывала свою тайну. Однако ж ее слова были столь несообразны ни с чем, что мать, не отходившая от ее постели, могла понять из них только то, что дочь ее была смертельно влюблена во Владимира Николаевича и что, вероятно, любовь была причиной ее болезни. Она советовалась со своим мужем, с некоторыми соседями, и, наконец, единогласно все решили,
что, видно, такова была судьба Марьи Гавриловны.
Суженого ж конем не объедешь.
Да, бедность не порок.
И жить не с богатством, а с человеком.
Да.
И тому подобное. Нравственные поговорки бывают удивительно полезны в тех случаях, когда мы от себя мало что можем выдумать себе в оправдание. Между тем, барышня стала выздоравливать. Владимира давно не было видно в доме Гаврила Гавриловича. Он был напуган обыкновенным приемом. Положили послать за ним и объявить ему неожиданное счастье, согласие на брак. Но каково было изумление ненарадовских помещиков, когда в ответ на их приглашение получили они от него полусумасшедшее письмо. Он объявлял им, что нога его не будет никогда в их доме, и просил забыть о несчастном, для которого смерть остается единою надеждою. Через несколько дней узнали они, что Владимир уехал в армию. Это было в 1812 году. Долго не смели объявить об этом выздоравливающей Маше.
Она никогда не упоминала о Владимире.
Несколько месяцев уже спустя, нашед имя его в числе отличившихся и тяжело раненых под Бородиным, она упала в обморок, и боялись, чтоб горячка ее не возвратилась.
Однако, слава богу, обморок не имел последствия.
Другая печаль ее посетила.
Гаврила Гаврилович скончался,
оставив ее наследницей всего имения. Но наследство не утешало ее. Она разделяла искренно горесть бедной Прасковьи Петровны.
Клялась никогда с нею не расставаться.
Обе они оставили Ненарадово место печальных воспоминаний.
И поехали жить в Энское поместье. Женихи кружились и тут около милой и богатой невесты.
Но она никому не подавала ни малейшей надежды.
Мать иногда уговаривала ее
выбрать себе друга.
Марья Гавриловна качала головой и задумывалась. Владимир уже не существовал.
Он умер в Москве накануне вступления французов.
Память его казалась священной для Маши. По крайней мере, она берегла все, что могло его напомнить.
Книги, им некогда прочитанные, его рисунки, ноты и стихи.
Им переписанные для нее. Соседи, узнав обо всем, дивились ее постоянству. И с любопытством ожидали героя, долженствовавшего, наконец, восторжествовать над печальной верностью этой девственной Артемизы. Между тем война со славой была кончена. Полки наши возвращались из-за границы, народ бежал им навстречу, музыка играла завоеванные песни, тирольские вальсы и арии из Джоконды. Офицеры, ушедшие в поход почти отроками, возвращались, возмужав на бранном воздухе, обвешанные крестами. Солдаты весело разговаривали между собою, вмешивая поминутно в речь немецкие и французские слова.
Время незабвенное.
Время славы и восторга.
Как сильно билось русское сердце при слове «отечество».
Как сладки были слезы свидания.
С каким единодушием мы соединяли чувство народной гордости и любви к государю.
А для него какая была минута.
Женщины. Русские женщины были тогда бесподобны. Обыкновенная холодность их исчезла. Восторг их был истинно упоителен, когда, встречая победителей, кричали они
«Ура!»
и в воздух чепчики бросали. Кто из тогдашних офицеров не сознается,
что русской женщине обязан он был лучшей, драгоценнейшей наградой?
В это блистательное время Марья Гавриловна жила с матерью в Энской губернии.
И не видала, как обе столицы праздновали возвращение войск.
Но в уездах и деревнях общий восторг, может быть, был еще сильнее. Появление в сих местах офицера было для него настоящим торжеством. И любовнику во фраке плохо было в его соседстве. Мы уже сказывали, что, несмотря на ее холодность, Марья Гавриловна все по-прежнему окружена была искателями. Но все должны были отступить, когда явился в ее замке раненый гусарский полковник Бурмин с Георгием в петлице.
И с интересной бледностью ее.
Как говорили тамошние барышни.
Ему было около 26 лет.
Он приехал в отпуск в свои поместья, находившиеся по соседству деревни Марии Гавриловны. Марья Гавриловна очень его отличала. При нем обыкновенная задумчивость ее оживлялась. Нельзя было сказать, чтобы она с ним кокетничала, но поэт, заметь ее поведение, сказал бы, «Если это не любовь, так что же?» Бурмин был в самом деле...
очень милый молодой человек.
Он имел именно тот ум, который нравится женщинам.
Ум, приличия и наблюдения.
Безо всяких притязаний и беспечно насмешливый. Поведение его с Марией Гавриловной было просто и свободно.
Но что бы она ни сказала или не сделала, душа и взоры его так за нею и следовали.
Он казался нрава тихого и скромного, но молва уверяла, что некогда был он ужасным повесою.
И это... не вредило ему во мнении Марьи Гавриловны.
Которая, как и все молодые дамы вообще...
с удовольствием извиняла шалости, обнаруживающие смелость и пылкость характера. Но более всего...
более его нежности, более приятного разговора, более интересной бледности, более перевязанной руки...
молчание молодого гусара более всего подстрекало ее любопытство и воображение.
Она не могла не сознаваться в том,
что она очень ему нравилась.
Вероятно, и он своим умом и опытностью мог уже заметить,
что она отличала его.
Каким же образом до сих пор не видала она его у своих ног и еще не слыхала его признания?
Что удерживало его?
Робость, неразлучная с истинной любовью, гордость или кокетство хитрого волокиты. Это было для нее загадкой. Подумав хорошенько, она решила,
что робость была единственной тому причиной.
И положила ободрить его большей внимательностью. И,
смотря по обстоятельствам,
даже нежностью. Она приуготовляла развязку самую неожиданную.
И с нетерпением ожидала минуты романтического объяснения.
Тайна, какого роду ни была бы, всегда тягостна женскому сердцу. Ее военные действия имели желаемый успех. По крайней мере, Бурмин впал в такую задумчивость, и черные глаза его с таким огнем останавливались на Марье Гавриловне, что решительная минута казалась уже близка. Соседи говорили о свадьбе, как о деле уже конченном, а добрая Прасковья Петровна радовалась,
что дочь ее, наконец, нашла себе достойного жениха.
Старушка сидела однажды одна в гостиной, раскладывая гран-пасьянс, как Бурмин вошел в комнату и тотчас осведомился о Марье Гавриловне.
«Она в саду»,
— отвечала старушка.
«Пойдите к ней, я вас буду здесь ожидать».
Бурмин пошел, а старушка перекрестилась и подумала.
«А вот дело сегодня же кончится».
Бурмин нашел Марью Гавриловну у пруда под Ивою.
«С книгой в руках и в белом платье».
Настоящей героиней романа. После первых вопросов Марья Гавриловна
нарочно перестала поддерживать разговор,
усиливая таким образом взаимные замешательства, от которого можно было бы избавиться разве только внезапным и решительным объяснением. Так и случилось. Бурмин, чувствуя затруднительность своего положения, объявил,
что искал давно случая открыть ей свое сердце,
и потребовал минуты внимания. Марья Гавриловна закрыла книгу и потупила глаза в знак согласия.
«Я вас люблю», —
сказал Бурмин.
«Я вас люблю страстно».
Марья Гавриловна покраснела и наклонила голову еще ниже.
«Я поступил неосторожно, предаваясь милой привычке, видеть и слышать вас ежедневно».
Марья Гавриловна вспомнила первое письмо Сен-Прю.
«Теперь уже поздно противиться судьбе моей. Воспоминание об вас, ваш милый несравненный образ, отныне будет мучением и отрадой жизни моей. Но мне еще остается исполнить тяжелую обязанность открыть вам ужасную тайну и положить между нами непреодолимую преграду».
«Она всегда существовала», —
прервала с живостью Марья Гавриловна.
«Я никогда не могла быть вашей женой».
«Знаю», —
отвечал он ей тихо.
«Знаю, что некогда вы любили, но смерть и 3 года сетований... Добрая, милая Марья Гавриловна, не старайтесь лишить меня последнего утешения. Мысль, что вы бы согласились сделать мое счастье, если бы... Молчите. Молчите, ради Бога, молчите. Вы терзаете меня. Да, я знаю, я чувствую, что вы были бы моею, но... Я несчастнейшее создание. Я женат».
Марья Гавриловна взглянула на него с удивлением.
«Я... женат»,
— продолжал Бурмин.
«Я женат. Я женат уже 4-й год и не знаю, кто моя жена и где она, и должен ли свидеться с нею когда-нибудь».
«Что вы говорите? Как это странно! Продолжайте, я расскажу после, но продолжайте, сделайте милость».
«В начале 1812 года я спешил в Вильну, где находился наш полк. Приехав однажды на станцию поздно вечером, я велел было поскорее закладывать лошадей, как вдруг поднялась ужасная метель. И смотритель, и ямщики советовали мне переждать. Я их послушался, но непонятное беспокойство овладело мною. Казалось, кто-то меня так и толкал. Между тем метель не унималась. Я не вытерпел, приказал опять закладывать и поехал в самую бурю. Ямщику вздумалось ехать рекою, что должно было сократить нам путь 3 верстами. Берега были занесены. Ямщик проехал мимо того места, где выезжали на дорогу, и таким образом очутились мы в незнакомой стране. Буря не утихала. Я увидел огонек и велел ехать туда. Мы приехали в деревню. В деревянной церкви был огонь. Церковь была отворена. За оградой стояло несколько саней. По паперти ходили люди. «Сюда! Сюда!» — закричало несколько голосов. Я велел ямщику подъехать. «Помилуй, где ты замешкался?» — сказал мне кто-то. «Невеста в обморке. Поп не знает, что делать. Мы готовы были ехать назад. Выходи же скорее!» Я молча выпрыгнул из саней и вошел в церковь, слабо освещенную 2 или 3 свечами. Девушка сидела на лавочке в темном углу церкви.
Другая терла ей виски. «Слава Богу!» — сказала это. «На силу вы приехали. Чуть было вы барышню не уморили». Старый священник подошел ко мне с вопросом. «Прикажете начинать?» «Начинайте, начинайте, батюшка!» — отвечал я рассеянно. Девушку подняли. Она показалась мне не дурна. Непонятная, непростительная ветренность. Я стал подле нее перед налоем. Священник торопился. Трое мужчин и горничная поддерживали невесту и заняты были только ею. Нас обвенчали. «Поцелуйтесь», — сказали нам. Жена моя обратила ко мне бледное свое лицо. Я хотел был ее поцеловать. Она вскрикнула. «Ай, не он, не он!» И упала без памяти. Свидетели устремили на меня испуганные глаза. Я повернулся, вышел из церкви безо всякого препятствия, бросился в кибитку и закричал. Пошел.
Боже мой! И вы не знаете, что сделалось с бедной вашей женой?
Не знаю. Не знаю, как зовут деревню, где я венчался. Не помню, с которой станции поехал. В то время я так мало полагал важности в преступной моей проказе, что, отъехав от церкви, заснул и проснулся на другой день поутру на третьей уже станции. Слуга, бывший тогда со мною, умер в походе, так что я не имею и надежды отыскать ту, над которой подшутил я так жестоко, и которая теперь так жестоко отомщена.
Боже мой, так это были вы, и вы не узнаете меня?
Бурмин побледнел и бросился к ее ногам.
Я ехал к вам, живые сны за мной велись толпой игривой, и месяц с правой стороны сопровождал мой бег ретивый, и месяц с правой стороны сопровождал мой бег ретивый. Я ехал прочь, иные сны душе влюбленной грустно было, и месяц с левой стороны сопровождал меня уныло, и месяц с левой стороны сопровождал. Мечтанью вечному в тиши так предаемся мы, поэты, так суеверные приметы согласны с чувствами души, так суеверные с чувствами души.
В передаче участвовали актеры Александр Баргман, Марина Засухина, Ольга Лысенкова и Сергей Бехтерев, редактор Татьяна Карельская, музыкальный редактор Наталья Цыбенко, звукорежиссер Михаил Куделин, режиссер Галина Дмитренко.
На этом школьный радиоканал «Малая Садовая» свою работу заканчивает. До новых встреч, друзья!